Предвечере Господней всегда читаются проповеди, связанные со служением Господа нашего Христа Иисуса. И сегодняшняя проповедь в этом смысле не будет исключением. Вместе с тем, она является продолжением нашего цикла проповедей «Бог говорит», во время которого мы изучаем открытые в Священном Писании, в Библии, способы, каналы Богооткровения. Мы изучаем, каким образом Всевышний посылает информацию о Своей воле человеку на земле. Сегодняшняя проповедь называется так: «Бог говорит через сны». Бог говорит через сны. Когда мы смотрим на время служения Иисуса Христа на земле, мы находим, что в Его миссии, в Его служении, в описании Его пребывания на земле присутствует целый ряд примеров Божьего водительства благодаря сновидениям. Эти примеры сконцентрированы вокруг двух полюсов. Первым является рождение Спасителя в мир. Вторым является Его смерть. И сегодня мы посмотрим с вами на эти описания сновидений как способа Божьего водительства в служении Иисуса Христа во время того, как Он должен был появиться, появился, служил и, главное, отдал Себя на смерть в качестве Агнца Божия, Спасителя всего мира. Помните ли вы, какой первый эпизод, связанный со сновидением, на страницах Евангелий описан, непосредственно будучи связанным с Иисусом Христом? Первый эпизод. Спасибо. В действительности речь идет о праведнике Иосифе. Давайте откроем с вами Слово Божье, Евангелие от Матфея, первую главу, где мы прочитаем стихи с 18 по 25. Матфея, первая глава, стихи с 18 по 25. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил», что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. От этого сновидения многое зависело, не правда ли? Будет ли Мария считаться женщиной легкого поведения в результате расторжения помолвки, выставленной на общенародное посмеяние и позор? В какой семье родится Мессия? Кто его будет воспитывать? Будет ли это мать-одиночка, или это будет полная семья, и отец, и мать. Для Иосифа лично от этого сновидения зависел ответ на вопрос, как быть вот с этой невестой, с которой он помолвлен, каким будет будущее ребенка, который должен родиться. Весьма кризисное и, к сожалению, сегодня широко распространенная ситуация, когда вдруг до свадьбы невеста оказывается беременной. Попытайтесь представить, что это могло значить, если бы не сновидение Иосифа. В самом начале, еще до того, как Спаситель появился на земле, именно благодаря сну, именно благодаря сновидению, Господь, использовав ангела своего, раскрыл Иосифу, мужу, человеку праведному, Божью волю, и направил его, и помог ему принять верное решение. Где во второй раз в Священном Писании, в апостольских книгах мы находим с вами рассказ о сновидении? Помните? Здесь же рядышком, во второй главе Евангелия от Матфея, начиная с первого стиха, мы читаем Матфея, 2 глава, 1, 12 стихов. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с матерью, с Марией, и, падши, поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, они иным путем отошли в страну свою. Что зависело от этого сновидения? Жизнь рожденного Мессии. Если бы волхвы сообщили о месте, Ирод тут же позаботился бы о своем сопернике. Из истории нам известно, что Ирод настолько был в определенный период своего царствования охвачен манией посягательства на престол, что он убивал даже родных своих, близких своих, всех, кого могли заподозрить или в отношении кого были наветы на то, что они претендуют на пост царя. Сон здесь был послан волхвам, мудрецам с востока, для того, чтобы они не сообщили местонахождение Спасителя. И когда Ирод увидел себя обманутым, он попытался всех младенцев истребить, но было уже поздно. Спаситель был в безопасности. Таким образом, здесь сновидение, если посмотреть на него с точки зрения волхвов, было откровением маршрута путешествия. Каким образом возвращаться домой? Куда идти? Куда не идти? Для Спасителя же нашего это было спасением жизни. Далее, читая вторую главу Евангелия от Матфея, стихи с 19 по 22, мы находим еще один эпизод, связанный со сновидением. Евангелие от Матфея, 2 глава, стихи с 19 по 22. «По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и так далее. То есть мы находим, как Господь руководит благодаря сновидениям семьей Иосифа и Марии, воспитывающей теперь Спасителя. А помните ли вы, как он оказался в Египте, Иосиф и Мария и младенец Иисус? Тоже благодаря сновидению. Здесь во второй главе Евангелия от Матфея в 13 стихе мы читаем, 2 глава, 13 стих. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Обстоятельства, связанные с появлением, рождением и первыми годами жизни Спасителя на земле, отмечены ярчайшим проявлением Божьей способности руководить людьми через сны. И здесь важно задать следующий вопрос. Заметили ли вы, с какой скоростью реагировал Иосиф, получив сновидение? Встав ото сна, пошел. Пробудившись, пошел. Проснувшись, сделал. То есть, для Иосифа сны, как способ Божьего руководства, были делом настолько привычным, настолько понятным и настолько определяющим в выборе действий, что он не тратит ни минуты. Он тут же делает. Хотите ли вы вот таким же образом получать от Господа руководство, чтобы в такие трудные, кризисные моменты знать, что делать, знать, каким маршрутом идти, знать, в какую страну ехать, эмигрировать ли или нет, сколько здесь жить, сколько жить в другом месте, каким образом поступать в выборе будущего спутника или спутницы жизни и так далее, и так далее. Все это реально. Во-первых, оно есть достояние истории. Во-вторых, как мы увидим чуть позже сегодня, Господь этого желает для каждого из нас. Забегая чуть вперед, хочу попросить вас обратить внимание на то, как это Иосифу удавалось. Вот быть уверенным, что с ним именно Бог говорит через ангела своего, что сон этот – это не просто интересный повод для размышления на протяжении дня, а побуждение и призыв к действию. Как ему это удавалось? Что текст говорит нам? Какое объяснение дает? Одно слово есть. Праведник. Праведник. Праведник – значит человек, живущий праведно, человек, живущий по законам Божьим, человек, находящийся в правильных взаимоотношениях с Богом. Это тот, который научился различать и воспринимать и повиноваться Божьему откровению через сновидение. Это вот один полюс, вокруг которого сконцентрированы описания о сновидениях в служении Иисуса Христа. Второй связан с Его смертью. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 27 главе, еще одно упоминание о сновидении. 27 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. Матфея 27, 19. И мы будем читать стихи по 22. 27 глава, стихи с 19 по 22. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: „Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?“ Они сказали: „Варавву“. Пилат говорит им: „Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?“ Говорят ему все: „Да будет распят“. И, к сожалению, Пилат поддался, испугавшись за свое место, за свое содержание, за свой пост. Он совершил преступление. Сказано, что жена сообщила ему о том, что имело место ночью. Давайте посмотрим, как этот же самый 19 стих 27 главы Евангелия от Матфея передается в иных, в современных переводах Библии на русский язык. Прежде всего, я цитирую по переводу Российского библейского общества. Там сказано: «Когда он сидел на судейском возвышении, его жена велела ему передать: „Ничего не делай этому невинному. Этой ночью он мне снился, и я очень из-за него страдала“». А перевод Кулакова говорит: «Когда он сидел на судейском месте, жена его велела ему передать: „Не делай этому праведнику ничего. Сегодня ночью я сильно мучилась, увидев его во сне“». То есть речь здесь идет именно о сновидении. Господь послал чуткому сердцу откровение о том, что надо было сделать в отношении Иисуса Христа. Спаситель наш, будучи Агнцем Божьим, должен был отдать свою жизнь по замыслу Божию, так как пасхальный Агнец. Это происходило для Агнца практически безболезненно. Согласно законам Торы, животного нужно было заколоть так, чтобы он как можно меньше страдал. И пасхальный Агнец, которому одним движением до лезвия наточенного ножа вскрывали главную артерию на шее, медленно засыпал, практически не чувствуя боли. Вот таким был Божий замысел в отношении Агнца Божия Иисуса Христа. К сожалению, Бог также знал, что все будет по-другому. Ведающий конец от начала предсказал, как на самом деле примут вожди народа Сына Божия Иисуса Христа. Что будет и предательство, и издевательство, и осмеяние, и оплевание, и суд беззаконный. Но мы видим, что Бог пытался это приостановить. Он послал сон жене Пилата для того, чтобы этого не произошло. Но Бог не мог лишить самого Пилата свободы воли. И тот, вместо того, чтобы прислушаться к Божьему наставлению через сновидение жены, поступил по-своему. Таким образом, вот это второй полюс, где в жизнеописании Иисуса Христа на земле упоминается и повествуется о сновидениях. мы находим, что, оказывается, в жизни многое могло бы быть по-другому, если бы люди повиновались снам от Господа. История могла бы быть радикально иной, если бы Пилат был подобен Иосифу. Итак, Бог говорит через сновидения. Вот это наша тема сегодня. В жизни Иисуса Христа представлена достаточно информации для того, чтобы увидеть, насколько этот способ востребован Богом и насколько он важен для жизни человека и развития общества в целом. И потому во второй части проповеди мы с вами, теперь уже строя на этом основании, только лишь добавим некоторые важные детали. Мы выяснили, что Бог использует сновидения, Бог использует сны. И об этом Слово Божье говорит неоднократно. Мы рассмотрели примеры. А теперь давайте прочитаем несколько заявлений. Прямых, конкретных заявлений о том, что Бог через сны работает и руководит людьми. Первое из них мы находим в Евангелии, в книге Иова. В книге Иова в 33 главе, в стихах с 14 по 18. Иова 33 глава, стихи с 14 по 18. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Вот как Бог работает через сны. Бог уберегает человека, Бог спасает человека, Бог воспитывает человека через сновидения во время дремоты на ложе. В книге Псалтирь, в 15 главе, здесь неподалеку, в стихах 7 и 8 на эту тему сказано следующее. Книга Псалтирь, 15 глава, стихи 7 и 8. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». За что благословляет псалмопевец Господа? За то, что Всевышний его вразумляет. Когда? Ночью. Ночью учит меня внутренность моя. Внутренний мир человека становится вместилищем Божьего откровения в результате сновидения. И еще одно заявление. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 17 стих, содержит следующее пророчество. «Деяния апостолов», 2 глава, стих 17. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Бог желает, в особенности в контексте наступления последних дней, перед Днем Господним, перед пришествием Иисуса Христа на землю во второй раз, вразумлять свой народ сновидениями масштабно и ярко. Вот Божья воля, вот Божье пророчество. Как же узнать, что сон от Бога? Какие признаки есть у сновидения именно Всевышним посылаемого? Вы уже, в принципе, должны знать ответ на этот вопрос из предыдущих проповедей в этом цикле. Есть у того, как Бог действует, особенный почерк. Есть у Бога определенный формат, благодаря которому мы можем знать, что это именно Он говорит. Какой? Какой? В книге Иова в 33 главе, которую мы уже читали сегодня, в стихах 14 и 15 раскрывается принцип, признака, что сон от Бога. 33 глава, стихи 14 и 15. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Итак, Бог говорит, согласно этому отрывочку, сколько? Минимум дважды здесь сказано, да? Во сне, в ночном видении, Он говорит однажды, если не заметят во второй раз. И далее, в этой же 33 главе книги Иова, у нас есть с вами в 29 стихе, и в 30 стихе вот такие слова. 33 глава, стихи 29 и 30. «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». Если сон от Бога, Бог его повторяет, доколь человек не уразумеет. И делает это, как правило, трижды. 2-3 раза. Вот это Божий признак. В качестве примера посмотрим на книгу Бытие, 41 главу, 32 стих. Бытие 41:32. Сказано так. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Как отличить, что сон от Бога, если сон повторяется несколько раз? Если вам в видении, во сне было явлено что-то, и вы не уверены, как это понять, что с этой информацией делать, от Бога ли она, попросите Господа, если это было от Него, повторить сон. И Господь повторит и 2, и 3 раза. Вот это первый признак, который у нас ярко открыт в Священном Писании, что сон повторился дважды, это значит, что это истина Слова Божье. 2-3 раза говорит Господь в сновидении. И второй важный вопрос, который необходимо всегда рассматривать и в отношении к сновидениям тоже, это информация, записанная в 13 главе книги Второзакония, в первых 3 стихах. Второзаконие, 13 глава, первые 3 стиха говорят. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего». Если сновидец представит знамение или чудо, и оно сбудется, но скажет при том, будем служить богам иным, не слушай. То есть, иными словами, если сон, который вам приснился, ведет вас не к Богу, а от Бога, ведет вас не к Божьей воле, а против ее, тогда сказано, не слушай сновидца того. Не внимай сну тому. Итак, второй вопрос, который нужно задавать, заключается в следующем. То, к чему сон призывает, то, что он открывает, соответствует ли воле Божьей, ведет ли к Богу, синхронизируется ли с волей Божьей, открытой в Священном Писании. Вот это второй признак. Ну и теперь в завершение два предостережения. Два предостережения по теме «Бог говорит через сновидения». Первое предостережение касается источника снов. Мы выяснили, что Бог посылает сны, Он на самом деле использует этот канал откровения своей воли. Однако этот вопрос всегда нужно ставить. «Откуда у меня этот сон?» Кто его послал? Где он сгенерировался? Каков его источник? Это первое предостережение. От кого бывают сны? Давайте посмотрим на книгу «Экклесиаст», 5 главу, 2 стих. «Экклесиаст 5:2. Сказано так: «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Итак, когда бывают сновидения и от чего? От множества забот. Кто из вас знает истинность этого? Можете поднять руку? Вот вы готовитесь сдать экзамен, и он вам уже снится. И снится, когда вы о чем-то думаете, когда вы о чем-то озабочены, когда на что-то сознание постоянно сконцентрировано, естественно, будет пробиваться ночью в сновидениях. Потому, может быть, что сон откуда? От вас самих. Да, по причине забот. «Ибо сновидения бывают при множестве забот», говорит Священное Писание. Еще одно место. Книга пророка Исаии, 29 глава, 8 стих. Исаии 29, 8. Очень интересное место. Сказано: «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, а душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет», и так далее. Скажите, почему голодному снится, что он ест? Потому что на это сфокусировано его внимание. Потому что он этим живет, этим вопросом тревожится. Или жаждущему, что он пьет. То есть мы видим здесь, что Господь открывает естественные источники сновидений. Сознание наше, подсознание наше так устроено, что оно будет как-то обрабатывать информацию, полученную днем во время ночного отдыха. На эту же тему читаем в книге пророка Иеремии в 23 главе, стихи с 25 по 29. Иеремии, глава 23, стихи с 25 по 29. Здесь уже вопрос стоит острее, потому что некоторые, видя сон, происходящий исключительно из их собственного сердца, из того, о чем они думают и размышляют, выдают его за божественное откровение. В книге пророка Иеремии, 23 глава, читаем стихи с 25 по 29. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих что? Обман своего сердца. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Вот эти слова «обман своего сердца» показывают, что сны эти появились непосредственно в сознании пророчествующих. У них не было никакого сверхъестественного источника откровения. Они просто рассказывают о том, что им приснилось в силу вот каких-то забот или вопросов, роящихся в их сознании. Итак, в отношении источника снов Библия предостерегает нас: не нужно полагать, что всякий сон от Господа. Сон может быть просто от человека. Во-вторых, к сожалению, подобно тому, как Бог использует состояние сна, чтобы открывать свою волю, точно так же, согласно Библии, дьявол использует состояние сна, чтобы внедрять в сознание человека свою волю. Бывают сны от дьявола. Где впервые на страницах Священного Писания продемонстрирована эта способность дьявола показывать то, чего нету в реальности. Но человек, тем не менее, это видит и верит этому, и принимает это. В самом начале, в книге Бытие, в 3 главе, Бытие 3 глава, первые 6 стихов. Бытие 3 глава, первые 6 стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот шестой стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Я хочу обратить ваше внимание на глагол «увидела». Давайте перечислим, что она увидела. И увидела жена, что? Что дерево приятно для глаз. Это можно было видеть невооруженным глазом, так? То есть это обыкновенное визуальное восприятие. Но Библия говорит, что помимо этого она увидела вот что. Она увидела, я подчеркиваю глагол, увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Она увидела, что дерево хорошо для пищи. Не подумала, не пришла к заключению, а именно это увидела. Скажите, правда ли то, что дерево хорошо для пищи? Правда ли то, что это дерево хорошо для пищи? Дальше сказано, что еще она увидела? Что она увидела, что оно дает знание. Она увидела, что дерево дает знание. То есть, когда мы пытаемся проанализировать то, что здесь произошло, и в свое время мы очень подробно этот отрывочек изучали, одно сразу бросается в глаза. У искусителя была возможность показать то, что искажало реальность. То, что на самом деле при анализе не было правдой. Но он это смог ей показать. Она смогла это увидеть. Еще один пример того, как дьявол может использовать свою способность показывать человеку в его сознании картины, мы находим в книге пророка Захарии, в 10 главе, во 2 стихе. Захарии, глава 10, стих 2. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Перед нами здесь описание определенных оккультных специалистов. Вещуны рассказывают сны. Эти сны по своей природе лживые, но эти вещуны, эти сны видят откуда? Скажите, что будет означать фраза «терафимы говорят»? «Терафимы говорят». Кто такие терафимы? Верно, терафим – это маленькая статуэтка домашнего божка. То есть это предмет оккультный, через который бес проявляет себя. Что делают терафимы по тексту? Говорят. Терафимы говорят. Естественно, не дерево само говорит, не камень сам говорит. Священные Писания говорят о том, что когда язычники приносят жертвы идолам, они входят в общение с бесами. Кому интересно, это 1 Коринфянам 10 глава. 1 послание Коринфянам 10 глава. То есть бесы начинают действовать через материальный объект, который посвящен им на служение. И терафимы говорят, вещуны от них информацию получают и потом свои сны озвучивают. Один из ярких примеров того, как терафимы на самом деле посылают информацию, мы находим в книге пророка Иезекииля в 21 главе, в 21 стихе. Иезекииля 21:21 сказано: «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог». Вы помните по сказкам? Всякий раз, когда развилочка, появляется вопрос: налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь, куда идти? И какой будет судьба? Вот это момент, когда нужно получить откровение. И вот что делает царь Вавилонский. Он остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. И вопрошает терафимов, говорит Священное Писание. Вопрошает терафимов, трясет стрелы, рассматривает печень. То есть бесы, которые проявляют себя через вот этих идолов, через этих истуканов, в действительности посылают информацию. А где в жизни Иисуса Христа явлена дьявольская способность посылать картины в сознание? Искушение в пустыне, верно. Мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 4 главы, стихи 8 и 9. Матфея, 4 глава, стихи 8 и 9. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. На какую гору возвел? На весьма высокую». Ну, какой бы высокой ни была самая высокая гора в Иудее, с нее явно не увидеть все царства, правда? Потому что прочие будут в тени обратной стороны земли находиться, нашего шара земного. То есть физически невозможно с горы увидеть все царства мира, да еще и всю славу их. Это было сверхъестественное действие, действие духа зла, дьявола, который вложил в сознание Иисуса Христа вот эту картину. Даже Иисус Христос, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, не был защищен от дьявольской способности внедрять в сознание картины и образы. Он должен был тоже вести борьбу, поверить или не поверить. Потому Библия совершенно определенно, очень убедительно показывает нам, что дьявол и бесы могут посылать видения, могут через сны проявлять себя для того, чтобы увлечь человека, для того, чтобы закабалить его и в конечном итоге погубить. Итак, какое первое предостережение у нас в отношении снов? Проверяйте, каков источник сна. Первое предостережение касается источника сновидения. Сны посылает Бог. Сны бывают от забот, от переживаний, от самого человека. Сны бывают от дьявола и бесов. Человеку нужна внимательность, чтобы не поддаться обольщению. И второе предостережение – вот какое. Оно касается духовного состояния человека. Первая книга Царств, 28 глава, 6 стих говорит. Первое Царств, 28:6. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Бывают ситуации, как явствует из этого примера, когда человек вопрошает Господа, хочет знать его волю. А Бог не отвечает. Вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему, в том числе и во сне. Почему? Потому что Саул стал беззаконником. «Беззакония ваши», говорит книга пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Если человек осознанно грешит, если на нем есть неисповеданные грехи, о которых он знает, но в которых не раскаялся, которые не оставляет, Господь не сможет руководить его через сновидения, не сможет посылать ему сны с откровением своей воли. В первой книге Паралипоменон, в 10 главе, в 13 стихе и 14 о Сауле сказано следующее. 1 Паралипоменон, 10 глава, стихи 13-14. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царю Давид, царство Давиду, сыну Иисееву». Но подождите, подождите, подождите. Как это он не взыскал Господа? Мы только что читали. «И вопросил Саул Господа». Так написано. И вместе с тем, подводя черту, подводя итог под жизнью Саула, Слово Божье говорит, он не взыскал Господа. Что это значит применительно каждому из нас на практическом уровне? Кому Бог не будет посылать сновидений? Вы знаете, любой беззаконник с радостью получит откровение от благого Бога о том, как избежать наказания и как обрести вселенскую божественную мудрость, чтобы тебе было хорошо. Любой беззаконник готов этим Божьим качеством воспользоваться. Саул тоже хотел узнать волю Божью, но он не взыскал Господа. Он вопросил Господа, но не взыскал Господа. В чем же разница? Мы находим в первой книге Паралипоменон, здесь же рядышком, в 16 главе, в 11 стихе, следующие слова. 1 Паралипоменон, 16:11. «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Во-первых, искать Господа нужно постоянно. И во-вторых, сказано «взыщите Господа», а не того, что у Господа. Знаете, многие ищут Господа ради Его благословений. Многие хотели бы получать от Господа и откровения, и богатство, и здоровье, и все иное, что Господь приготовил. Но взыскать нужно Господа, искать Его лица, Его характера, Его воли, пребывать во взаимоотношениях с Ним постоянно. И если человек живет с Господом, если он праведен, он праведник в правильных взаимоотношениях с Господом находится, тогда Господь посылает ему откровения и через сновидения. Для того, чтобы получать от Господа сны, направляющие, руководящие, указывающие путь, необходимо быть и жить с Господом. Всегда. Каждый день. Не только тогда, когда приспичит. Это то, что мы открываем в каждой проповеди. Бог открывает свою волю тем, вектор кого нацелен на Него, кому Бог интересен, кто с Богом живет во взаимоотношениях, кто Богу служит, кто пред Господом ходит, кто ищет лица Его. Потому два предостережения. Первое – касательно природы и источника сновидений. Второе, касательно духовного состояния человека. Бог желает и любит открывать свою волю через сны тем, кто ищет Его, кто живет с Ним. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, перед вечерей Господней время взыскать Господа. Сейчас время взыскать Господа. Господь приготовил много своих благих даров. И вечеря Господня – это возможность обновить свой завет с Господом, дать Ему заново обет служить верно. Это возможность, приняв тело и кровь Спасителя и подготовившись перед этим служением многоомовения, служением смирения, восстановить праведные взаимоотношения с Богом и друг с другом. Это возможность взыскать Господа не просто заочно или лишь на уровне желания, а конкретно непосредственно, физически, вживую. Примириться с Господом, примириться с ближними, омыть свои грехи, очиститься для того, чтобы Господь не имел препятствий тогда, когда вам нужно будет от Него сновидение, для того, чтобы вас вразумить.